Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, дорогие друзья! Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Сегодня понедельник, 8 августа, на часах полдень. Как всегда в это время мы с вами. И в ближайший час с вами буду я, Ирина Бурмистрова, из мельбурнской студии SBS. Вот что нас сегодня ждет. Поговорим о природе, запрете на одноразовый пластик, новом исследовании состояния Большого барьерного рифа и о том, что не стоит забирать с собой с пляжа.
Вот, например, вот эта пластиковая штучка, которая держит упаковку 6 банок пива, вот она очень легко надевается на голову черепахи. А очень часто морские животные принимают вот весь этот пластик за, например, за медуз, и они пакетик могут принять за медузу.
Война в Украине. Amnesty International сожалеет о причиненных ее докладом страданиях, а российский миллиардер судится с Пенни Вонг, министром иностранных дел Австралии, из-за санкций. Обсудим это подробно. Послушаем новый выпуск рубрики «Я русский» и «Я против войны», а также расскажем о новостях спорта. Золоте гимнастки Александры Керой-Богатыревой на Commonwealth Games, ходе шахматной олимпиады в Индии и выборах президента ФИДЕ. Все это совсем скоро, а сначала новости, которые для нас подготовила негласно присутствующая сегодня в сиднейской студии Светлана Принцева. Прочитаю их для вас я. Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Я с вами сегодня из студии в Мельбурне. Я надеюсь, что у вас были приятные выходные. У нас вот в Мельбурне в эти выходные была совершенно удивительная погода. Она нас очень побаловала, и такое ощущение, что весна пришла в город даже раньше, чем обычно, что, безусловно, очень приятная новость из мира природы. Еще одна приятная новость, тоже связанная с природой, связана с Большим барьерным рифом. Рекордное количество новых кораллов обнаружено в некоторых частях рифа. Ученые говорят, что это очень многообещающие результаты нового исследования, но предупреждают, что риф по-прежнему чрезвычайно уязвим перед изменением климата. Подробности у Светланы Принцевой.
Ученые находят многообещающие новые признаки устойчивости Большого барьерного рифа, который в последние годы сильно пострадал от массовых обесцвечиваний кораллов. Новое исследование Австралийского института морских наук показало, что коралловый покров растет в северной и центральной частях рифа. Исполнительный директор института Майк Эмсли говорит, что обнадеживающим является тот факт, что яркие кораллы растут в районах, которые были бесплодными и обесцвеченными. Действительно важное сообщение состоит в том, что мы не должны терять надежду. Риф не умер. Это по-прежнему удивительное живое место, и есть возможность, что он может восстановиться. Но проблема в наблюдаемой нами возрастающей частоте случаев обесцвечивания, и это является серьезной проблемой. Нам действительно нужно принять меры по сокращению выбросов, чтобы попытаться ограничить потепление, которое способствует этим событиям обесцвечивания. И те случаи обесцвечивания, которые мы наблюдали в год Ла-Нинья, действительно вызывают тревогу. В северном и центральном сегментах было больше кораллов, чем где-либо еще, с момента начала забора проб в 1986 году. Но в южной части рифа произошло небольшое сокращение кораллового покрова. Доктор Эмсли говорит, что новый рост является многообещающим, но пока ненадежный знак, так как может быть легко обращен вспять в случае очередного обесцвечивания. Как показывают результаты Южного барьерного рифа, не требуется много времени, чтобы повернуть процесс восстановления вспять. И мы можем увидеть, как коралловый покров снова резко сокращается, если в будущем будут какие-либо сильные влияния. Морской биолог доктор Питер Мамби говорит, что Большой барьерный риф чрезвычайно устойчив, но и у него есть свои пределы. Это то, что мы ожидаем увидеть в здоровой экосистеме. Риф по-прежнему обладает присущей ему устойчивостью. Но это также подчеркивает, что он довольно чувствителен к воздействиям. Последние 2 года были относительно спокойными. Циклонов было не так много, как обычно. И те морские звезды, которые питаются кораллами, последние несколько лет не представляли такой большой проблемы. Риф положительно отреагировал на хорошие условия. Беспокойство заключается в том, что поскольку риф чувствителен к внешним воздействиям, растущая частота обесвечивания кораллов, свидетелями которой мы являемся, вызывает серьезную озабоченность. Мы можем ожидать, что такие события будут происходить каждые 2-3 года. Ученые говорят, что пока эти признаки восстановления являются очень хрупкими. Многолучевая морская звезда, называемая терновый венец, охотится на те виды кораллов, которые медленно отрастают. Резкий рост числа звезд может быстро уничтожить любой прогресс. За последние 6 лет на Большом барьерном рифе произошло 4 случая массового обесвечивания. Профессор Мамби говорит, что обесвечивание кораллов, вызванное повышением температуры океана, остается главной угрозой для рифа. Нигде больше на Земле нет такой частоты обесвечивания кораллов, с которой мы сталкиваемся в настоящее время. И поэтому мы, похоже, первыми берем на себя груз последствий изменения климата. Вот почему нам нужно сделать все возможное, чтобы уменьшить выбросы и сократить эти события обесвечивания. Эти новые результаты Австралийского института морских наук еще раз говорят нам, что если мы сможем даже немного уменьшить ущерб, наносимый рифу, риф отреагирует положительно. Ранее в этом году на Большом барьерном рифе произошло первое в истории массовое обесвечивание в цикле Ла-Нинья. Информация подготовлена по материалам Стива Траска из службы SBS News. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
Спасибо большое, Светлана. Важная задача для нас, как жителей планеты, позаботиться о Большом барьерном рифе и в целом, конечно же, об океане, о том, что и почему нежелательно забирать с собой с пляжа, как правильно вести себя на Большом барьерном рифе, а также об инициативах по решению проблемы с пластиковым загрязнением океана узнаем из сюжета Леры Швец.
Все штаты и территории Австралии стремятся запретить одноразовые пластиковые предметы, к примеру, соломинки и столовые приборы. Запрет уже действует в Южной Австралии, столичной территории и Квинсленде. Позже в этом году их примеру последуют Западная Австралия и Новый Южный Уэльс. В Виктории запрет вступит в силу в 2023 году, а в северных территориях – в 2025. В Тасмании пока нет официальной стратегии на уровне штата, но в Хобарте запрет на пластик уже действует. Есть надежда, что после введения запрета австралийцы будут использовать меньше пластика, и, в свою очередь, меньше пластика будет оказываться на городских пляжах или вокруг них. В Государственном объединении научных и прикладных исследований работает специальная команда ученых, которая следит за состоянием более 500 австралийских пляжей. Доктор Хардисти – одна из участниц команды. Она говорит, что, согласно их данным, на пляжах Австралии в среднем на 29% меньше пластиковых отходов по сравнению с аналогичными исследованиями 2013 года. Это действительно воодушевляет. Люди стали лучше понимать, что происходит в нашей среде и что происходит с предметами, которые мы используем. Исследование показало, что установление цены на пластик, к примеру, сбор за отходы или схема возврата денег за пластмассовые контейнеры, привело к тому, что пляжи стали чище. В районах, где сборы сохранялись или увеличивались, мы находили меньше прибрежного мусора. Я думаю, это может быть связано с тем, что если нам приходится платить за утилизацию отходов, мы более вдумчиво подходим к этому вопросу. Но исследование, на которое ссылается доктор Хардисти, основано на данных за 2019 год. Есть мнение, что за время пандемии австралийцы откатились назад. Пип Кирнан из экологической организации Clean Up Australia. За время пандемии мы стали вырабатывать больше отходов. Упаковки для еды на вынос, одноразовые стаканчики, салфетки и маски для лица. Мусор, который находят наши волонтеры, отражает изменившиеся ежедневные привычки людей. Мария Шрейдер – морской биолог, лектор в университете Ньюкасла. Мы поговорили с Марией о том, какие в Австралии есть волонтерские инициативы по охране океана и прибрежных зон, а также узнали, почему не стоит собирать ракушки и приносить их с пляжа домой.
Есть программы, очень много разных программ, где можно заниматься всяческого рода природоохранной деятельностью, как волонтер, а иногда даже и как специалист. Например, есть такие организации, как Dune Care, Coast Care. И если люди вот хотят вовлечься во что-то такое, обычно в любом местном каунселе есть координаторы Environmental Volunteers Section или Environmental Volunteers Coordination. Это все можно просто на сайте каунсела найти в своем регионе и вовлечься вот в охрану природы таким образом. И тут, собственно говоря, и детям уже там лет с 10 вполне можно в это вовлечься, а может даже и раньше, но это зависит от конкретной деятельности. Но вот в частности, одна из больших проблем любых прибрежных зон здесь – это дюны, которые зарастают инвазивными растениями. Например, битлбуш заполонил все, это южноафриканское растение. И, соответственно, вот дюнки занимаются тем, что они выпалывают этот самый битлбуш и сажают австралийские растения, которые обычно растут на дюнах. Есть такие Marine Discovery Centers. Они часто бывают при морских парках, они проводят экскурсии и для детей, и для взрослых, показывают им, какие животные и растения растут в прибрежной зоне. Например, на Бандае, вот я специально смотрела, я знаю Marine Discovery Center вот в Терригале на центральном побережье Нового Южного Уэльса. Выяснила, например, что на Бандае есть такое место, там устраивают школьникам экскурсии. Вполне возможно, что и можно вот семьям пойти.
Говоря про программы, какие именно активности, вот помимо, вот вы привели в пример Dune Care, да, что вот они выпалывают инвазивные виды, а что еще делают, какие еще бывают активности вот у этих?
Ой, очень много разных, например, World Oceans Day, и во многих местах была такая инициатива просто убирать пластиковый мусор с нашего побережья. К сожалению, это огромная проблема. Я знаю, у меня, например, многие друзья и знакомые просто этим занимаются, вот они всегда, когда на берегу, они собирают этот пластиковый мусор, потому что его много. И, к сожалению, даже если мы не будем мусорить в каком-нибудь нашем хорошем районе, этот мусор приплывет с течением из какого-то другого места. Есть даже вот такая инициатива, одним из наших бывших студентов, организованная, называется «Take three for the sea». А идея очень простая. Когда ты находишься где-то около моря, ты подбираешь три кусочка пластика каждый раз. Это действительно вещь, которая стала очень популярной. Потом есть такая организация, тоже, в общем-то, волонтерская, называется Seagrass Watch. А Seagrass – это такие места обитания, которые очень важны для разных морских животных, потому что там очень многие рыбы из океана приходят, значит, размножаться и метать икру именно вот в эти самые Seagrass Habitats, вот в эти морские травы. И этот Seagrass Watch, это такая организация по всему миру, они занимаются мониторингом вот этих самых морских трав. Потом есть организация национальная, называется Australian Marine Conservation Society. И через нее можно вовлечься в разного рода деятельность по охране морских мест обитания.
А есть какие-то программы, в которых можно участвовать по спасению морских животных?
Ну вот у нас на Central Coast есть такая организация, которая занимается и спасением птиц, и черепах, тюленей. Очень часто случается, что и тюлени, и морские черепахи, например, либо запутываются в сетях, либо вот леска, которую используют рыбаки, они ее просто выбрасывают, и она запутывается, например, вокруг головы или вокруг панциря черепахи и приводит, в общем, к очень тяжелому состоянию животных. Вот, например, вот эта пластиковая штучка, которая держит упаковку 6 банок пива, вот она очень легко надвигается на голову черепахи. А очень часто морские животные принимают вот весь этот пластик за, например, за медуз, и они пакетик могут принять за медузу, поэтому эти вещи, естественно, не должны оказываться в воде. Поэтому, конечно, одна из важнейших вещей – это от пластика избавляться так, чтобы у него не было шанса вообще попасть в воду, а желательно и не пользоваться пластиком.
Если мы говорим про активности на пляже, что морские биологи не приветствуют?
Во-первых, очень важно не брать ничего из моря. И более того, не просто животных не брать, потому что морское животное, ну вот оно принадлежит той экосистеме, и каждый из них играет большую роль в этой экосистеме. И мы не знаем, сколько мы можем взять, чтобы это все не рухнуло. И, к сожалению, мы уже видим крах некоторых экосистем, страшное обеднение биоразнообразия, А у этого последствия, на самом деле, очень для нас серьезные. Я вот когда иногда прихожу в дома, вот знакомые, у людей такая вот лежит тарелка, в которой очень много ракушек пустых. Я понимаю, когда мы это делали в наших каменных мешках в городах, где мы жили, в России, в Украине и в других местах, далеко от моря, это такая память о море. Хотя одной раковинки бы хватило. Но мы живем у моря. Как ни странно, даже пустые раковины могут пригодиться морским животным. Например, раком-отшельником. Это вот такие ракообразные, которые живут в раковине, они растут, им нужно, когда они подрастут, менять раковину и переходить в новую побольше. И вот это самое интересное, что эта простая мысль мне не приходила в голову, это одна из наших вот студенток, которая у нас училась, когда какой-то из студентов подобрал красивую раковину, сказал, что не нужно это делать, потому что на самом деле это тоже потенциально домик для какого-нибудь морского животного. Поэтому я считаю, что нам, живущим у моря и могущим пойти туда погулять и вообще насладиться морем вот, живым и настоящим, не нужно ничего собирать, чтобы оно лежало и пылилось дома. Вот еще, кстати, что не надо делать, просто категорическое нет, это ходить по рифу ногами. Он очень хрупкий и ломается. И поэтому, если хочется посмотреть риф, аккуратно плавать над ним, желательно в высокую воду, потому что когда вода низкая, то риф обнажается, и, в общем, плавать над ним невозможно, все будет по животу скрести. Но вот это такая вот тоже общая вещь, которую надо просто соблюдать, и это часто людям не очевидно. Потому что мы, конечно же, хотим наслаждаться и смотреть на это, и это правильно. Просто плавать там с маской и с трубкой – это замечательно. Но помнить, что ногами на него не надо вставать, а находить место, где нету кораллов, и становиться на песок. Не нужно браконьерской охоты. Вот охота во многих местах нельзя охотиться с морским ружьем. Опять же, многие из наших соотечественников любят это дело. Мы привыкли, добыча вот можно бесплатно поесть. Особенно есть вот рыбы типа марвонга или блугропа. Не нужно их стрелять и есть. В общем, не нужно ничего брать. Вот исключение составляют, может быть, выброшенные водоросли, которые мы обсуждали в прошлом подкасте. Вот Майя из них предлагала рецепт маринованных водорослей, но тоже умеренно это делать. То есть на самом деле вот эти гниющие водоросли на берегу, они тоже играют очень важную роль в экосистеме, потому что вот это гниющие, они возвращают, так сказать, биогенные элементы обратно в море. И уж точно не рвать никакие ни водоросли, ни другие травы живые.
Это был материал Леры Швец. Спасибо большое, Лера. На этом природная часть нашей программы подошла к концу. Сейчас после небольшой паузы поговорим о новостях, связанных с ситуацией с войной на территории Украины. Оставайтесь с нами. Вы слушаете радио SBS на русском языке. Меня зовут Ирина Бурмистрова. В субботней программе мы подробно рассказывали о докладе международной правозащитной организации Amnesty International под названием «Украинская тактика подвергает опасности мирных жителей». В подробной статье рассказывается, что украинские силы причиняют вред гражданскому населению, создавая базы и применяя системы вооружения в населенных пунктах, в том числе в школах и больницах, отражая начавшееся в феврале российское вторжение. Материалы вызвали эмоциональную реакцию со стороны представителей Украины и привели к отставке главы киевского офиса Amnesty International. Если вы пропустили субботний эфир, послушать материал о докладе и реакции на него можно на нашем сайте или в подкасте SBS Russian в любом приложении для подкастов или в приложении SBS Radio App. Вчера Amnesty International заявила, что глубоко сожалеет о страданиях и гневе, вызванных публикацией. Цитата. «Мы полностью придерживаемся сделанных нами выводов», сообщили в правозащитной группе, подчеркнув, что ничто из задокументированных действий украинских сил никоим образом не оправдывает нарушений со стороны России. После публикации доклада правозащитников глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук подала в отставку в знак протеста, обвинив правозащитную организацию в повторении кремлевской пропаганды. Она написала на своей странице в Facebook. «Мне больно это признавать, но руководство Amnesty International и я разошлись ценностно. Поэтому я решила уйти из организации. Я считаю, что любая работа на благо общества должна быть проделана с учетом локального контекста и продумыванием последствий. Все разбилось о стену бюрократии и глухой языковой барьер. Если вы не живете в стране, в которую вторглись захватчики и разрывают ее на части... Простите. Вы, наверное, не понимаете, каково это – осуждать армию защитников. И ни в одном языке нет слов, способных донести это до того, кто не испытывал этой боли, написала Покальчук. По ее словам, украинский офис правозащитной организации пытался донести до главного офиса свою позицию, но их доводы не были учтены. «Даже вчера у меня была наивная надежда, что я смогу все исправить, и этот текст будет удален и заменен другим. Сегодня поняла, что этого не произойдет», — написала Покальчук в пятницу. Она добавила, что общалась с представителями Amnesty из десятков стран мира, чтобы позиция Украины и украинцев была услышана, и неоднократно разговаривала с высшим руководством. Представители Amnesty International в конечном счете обратились в Минобороны с просьбой отреагировать, но дали очень мало времени на ответ, считает она. Выпущенный в итоге отчет, по ее словам, звучал как поддержка российских нарративов и стал инструментом российской пропаганды, отмечает бывшая глава украинского офиса организации. В своем докладе, выпущенном 4 августа, говорится, Amnesty International сообщает, что обратилась за комментарием в Минобороны Украины 29 июля. Таким образом, у ведомства было 6 дней, чтобы ответить. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правозащитная группа пыталась переложить ответственность с агрессора на жертву. Напомню, что в докладе перечислены инциденты, в ходе которых украинские силы подвергали опасности мирных жителей в 19 городах и селах Харьковской и Николаевской областей и Донбасса. В своем заявлении в воскресенье правозащитная группа отказалась отступиться от этой оценки. По словам правозащитников, они обнаружили случаи, когда украинские силы располагались в непосредственной близости от жилья мирных жителей, тем самым потенциально подвергая их риску от обстрела со стороны России. «Мы сделали эту оценку, основываясь на нормах международного гуманитарного права, которые требуют, чтобы все стороны конфликта в максимально возможной степени избегали размещения военных объектов в густонаселенных районах и вблизи них», добавили в организации. Тем не менее, Amnesty International признала масштаб реакции, вызванной ее докладом. Amnesty International глубоко сожалеет о страданиях и гневе, которые вызвал наш пресс-релиз, о тактике ведения боевых действий украинскими военными, говорится в сообщении. Amnesty заявила, что после вторжения Россия в феврале опросила сотню украинских жертв, чьи истории проливают свет на жестокую реальность агрессивной войны России. «Мы призывали мир продемонстрировать свою солидарность с украинцами конкретными действиями, и мы продолжим это делать», — говорится в сообщении. И в продолжение темы стало известно, что российский миллиардер, акционер Евраз Александр Абрамов подал в суд на министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг. Об этом сообщает ABC со ссылкой на адвоката Рона Меркеля. Иск связан с тем, что, по мнению господина Абрамова, санкции, введенные против предпринимателя, нанесли серьезный ущерб его репутации. Он хочет добиться снятия санкций и утверждает, что ни одна другая страна не наложила санкции именно на него. На первом судебном заседании, прошедшем в Федеральном суде Австралии в пятницу, адвокат сказал, что санкции Австралии повлияли на сделки господина Абрамова в Новой Зеландии и повлекли финансовые потери. 7 апреля бывшая министр иностранных дел Мэри Спейн объявила о санкциях против 67 россиян, включая Александра Абрамова, в связи со вторжением российской армии в Украину. Абрамов контролирует около 1/5 капитала Евраз, крупнейшего производителя стали в мире. Компания имеет активы в России, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане. Штаб-квартира компании Евраз находится в Лондоне. Мы будем следить за развитием этой истории. А на очереди у нас новый выпуск рубрики «Я русский, я против войны», которую для вас готовит Виктория Станкеева, и героями которой становятся представители русскоязычной общины Австралии.
Меня зовут Наталья Григорьева. Я живу в городе Аделаида, Южной Австралии, уже 9 лет. У меня свой небольшой семейный бизнес, которым я занимаюсь на протяжении 5 лет. Я из семьи репрессированных ленинградских немцев. И в связи с политическими репрессиями, депортацией послевоенного режима, спецпоселение, семья моего отца вынуждена была уехать в Удмуртию, город Глазов. Я этническая русская немка с фамилией Штейнмиллер. Мой муж — сын украинки с красивой украинской фамилией Романенко. Я и моя семья, муж, две дочери, мы против этой чудовищной войны. Потому что вот уже 5 месяцев для меня эти события не укладываются в голове. Мои глаза реагируют слезами, мое сердце разрывается, моя душа кричит от боли. Она просто пробита. Вроде как физически я жива, но полноценной жизни нет сегодня не только у меня. И ее не будет до тех пор, пока идет эта война. Путин отнял у нас не только Россию, но и Украину. Не могу говорить вообще об Украине и о России без каких-либо эмоций. Они меня просто переполняют. Но Украина — это моя летняя родина с рождения, где я проводила все лето. Там же вот мои родные, близкие, мои друзья. С красавицей Украины меня связывает Крым. Это поселок Партенит, Ялта, гора Юдак, дельфины, пещеры, кизиловое варенье, охапки душистых роз от любимых моих родственников, тети, в мой день рождения 10 июля. Симферополь – это город, где я получила второе образование. Одесса, где жила моя любимая бабушка Лена и дед Петро. Это поселок Дальник-2. Это то место, где каждое лето я жила как в сказке. Я люблю Украину не понаслышке, я люблю этот богатый и теплый край, ее народ такой трудолюбивый, хлебосольный, радушный. Я люблю те красивые чистые улицы, ухоженные хатки, цветущие сады и степи украинские. Эту красоту, эту жизнь забрал у всех Путин. В моей семье произошел раскол поколений. Мои родные в России являются заложниками. И народ России сошел, правда, с ума, кто поддерживает эту спецоперацию и зигует. Мне очень страшно за Украину, мне очень страшно за Россию, за весь мир, но я запрещаю себе бояться и не руководствуюсь страхом, а опираюсь на эмпатию и любовь. Я переживаю эти события в своем сердце. Благодарительность — это одна из важных ценностей в поддержке Украины, поэтому я буду поддерживать и участвовать во всех акциях. Я буду продолжать говорить о ужасах этой войны и бороться с путинизмом. Потому что я очень люблю свою Россию, я патриот. У меня был свой бизнес в России. Конечно, там родители. Мне было сложно принять решение уехать из России 9 лет назад. Но это была моя война, и мне уже тогда, 10 лет назад, было невыносимо жить в мире коррупционном. Я не одобряла власть, то образование, медицину и те выборы, в кавычках, не выборы. Меня вербально и физически ломали, и я вынуждена была покинуть Россию, и не жалею об этом. Сегодня мы видим этот ужас 24/7. Это война в Украине. Мы видим, как миллионы человек были вынуждены покинуть родные дома в Украине. Украинские семьи прямо сейчас нуждаются в пище, в одежде, жилье и медицинском обслуживании. Все нуждаются в нашей поддержке. Я говорю всем аделаидцам, всем австралийцам, всем, кто жертвует и поддерживает Украину. Потому что помощь имеет огромное значение сегодня и в будущем. Мне очень страшно видеть каждый день, что происходит в Украине. И последние события, когда мы видим, как крадется зерно, как сжигаются посадки в Украине. Это напоминает историю 1932-1933 годов, что называлось Голодомором. Я считаю, что необходимо привлечь к ответственности все политическое руководство Российской Федерации за все преступления в Украине, за все преступления в Грузии, в Абхазии, в Чечне.
Я напомню, что это была очередная история из рубрики «Я русский» и «Я против войны». Эту рубрику для вас готовит Виктория Станкеева, и в ней жители Австралии, которые говорят по-русски, высказывают свое мнение. Вы слушаете радио SBS на русском языке. Спасибо всем, кто сегодня к нам присоединился. Я напоминаю, что слушать нас можно по радио в 12 часов дня в понедельник, четверг и субботу, а также онлайн на нашем сайте SBS Russian или в любом приложении для подкастов. Ищите SBS Russian, подключайтесь и слушайте, и заходите на нашу страничку в Фейсбуке. Переходим мы сейчас к спортивной части нашей программы. Я напомню, что сегодня в новостях у нас была радостная новость о том, что Австралия завоевала свою 1000-ю золотую медаль в истории игр Содружества, одержав победу в женском нетболе. Игры Содружества Commonwealth Games сейчас проходят в Англии, в Бирмингеме, и они подходят к своему завершению. Очень радостная новость этих выходных. Гимнастка из Мельбурна Александра Кирой-Богатырева выиграла золото игр Содружества и завоевала свою 5-ю медаль Commonwealth Games в индивидуальном и командном зачетах. Победа на играх Содружества дает шанс выступить на чемпионате мира по художественной гимнастике. Мы поздравляем Александру и ее семью, в частности, папа Саша Александр Богатырев недавно рассказывал в нашем эфире SBS Russian о том, как проходила подготовка к играм и какими были годы пандемии для его дочери. Как сообщается на официальном сайте Commonwealth Games, Александра расплакалась, когда выиграла субботний клубный финал. Она сказала: «Эмоции только что вырвались наружу, и они все еще выходят наружу, и каждый раз, когда я вижу эту медаль, я, наверное, буду плакать». Также она подняла вопрос финансирования тренировок и выступлений спортсменов, которые представляют Австралию на соревнованиях. Вопрос, как мы знаем, довольно болезненный, очень часто он поднимается. Вот что она сказала. «Это такие жертвы тренироваться по 8-9 часов в день. К сожалению, это на 99% самофинансирование. Все мои кубки мира, чемпионаты мира, мои купальники, которые стоят около $2000 за каждый, за все платят мои родители. И нужно принести много жертв, чтобы получить такие медали, как золото. Но в конечном счете это определенно того стоит». Александра добавила, что финансирование – это всегда проблема. И мы всегда поднимаем ее. Но, возможно, после этой золотой медали больше внимания будет уделяться художественной гимнастике. Надеюсь, больше финансирования, больше маленьких гимнасток будет вдохновлено. Я просто надеюсь, что все маленькие девочки захотят заниматься художественной гимнастикой», сказала Александра. И ранее юная спортсменка из Брисбена Лидия Яковлева заняла 6-е место в финале с обручем. Еще одни важные соревнования с участием представителей русскоязычного комьюнити Австралии проходят сейчас в Индии. Шахматная олимпиада близится к концу, уже сыграно 9 туров. Об итогах матчей, а также о важном событии, выборах президента ФИДЕ, уже традиционно в нашем эфире рассказывает Леонид Сандлер, президент шахматной ассоциации штата Виктория и капитан женской команды Австралии. Слово Леониду.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В индийском городе Ченнай подходит к концу 44-я Всемирная шахматная олимпиада. Давайте быстро посмотрим, что произошло с нашей сначала женской командой, капитаном которой я являюсь, в 7-м, 8-м и 9-м туре. В 7-м туре наша сборная играла со сборной Латвии. Как вы знаете, я жил в этой прекрасной стране, и такое у меня двойственное чувство было. Я капитан сборной Австралии, конечно, но Латвия тоже мне близка. Мы проиграли, мы, это сборная Австралии, наши девушки проиграли Латвии в упорной борьбе 1.5 очка на 2.5. В 8-м туре мы победили команду Объединенных Арабских Эмиратов 3-1. И в 9-м туре сыграли с первой командой из Южной Америки и победили команду Боливии со счетом 4-0. Матч этот продолжался почти 6 часов. И последняя партия матча, в которой лидер нашей команды Юлия Рыжанова из Мельбурна смогла победить, проявив колоссальную волю к победе, простите за тавтологию. И таким образом наша сборная победила со счетом 4-0. Сегодня, в понедельник, в 10-м туре сборная Австралии женская будет встречаться с еще одними представительницами Южной Америки, командой из Колумбии. Я считаю, что у нас все шансы выступить хорошо. Говоря об общей ситуации на Олимпиаде, женском турнире, 4 команды лидируют за 2 тура до конца. Это сборные Польши, Индии, Казахстана и Грузии, имеющие по 15 командных очков. По 14 командных очков имеют сборные Украины, Азербайджана, Индонезии, Армении и Германии. Вот эти 9 команд разыграют медали, и кто будет чемпионом, трудно сказать. В 10-м туре, который состоится сегодня, лидеры встречаются между собой. Индия играет с Казахстаном, а Польша с Грузией. Говоря же о мужской сборной Австралии, последние 3 тура дались нам нелегко. Соперники, конечно, были очень серьезные. В седьмом туре наша сборная проиграла молодой, очень перспективной, сильной команде из Ирана. Полочка на 3,5. В восьмом туре мы победили Финляндию 2,5-1,5. И вот в предыдущем туре мы играли со сборной Украины, супердержавой шахматной, где мы проиграли 1,5 очка на 2,5. В 10-м туре сборная мужская Австралия встречается с командой Албании. Это, конечно, команда явно по зубам. Надеюсь, что мы выиграем и выйдем с хорошим настроением на партии последнего тура. После 9 туров ситуация в лидирующей группе очень напряженная и интересная. Лидирует очень молодая команда Узбекистана. Все шахматисты, гроссмейстеры, они им меньше, чем 20 лет. Они имеют 16 командных очков. В предыдущем туре они победили лидеров сборной Армении. На втором и третьем месте сборная Армении и Индия-2. Индия-2 – это молодая команда, которая и наиболее, сказал бы, популярна среди болельщиков, потому что там все молодые гроссмейстеры. Один из них, играющий на первой доске, гроссмейстер Гукеш, он феноменальный результат показывает, имея 8,5 очков из 9 партий. Он выиграл 8 партий и одну ничью. Индия-2 и Армения, как я уже сказал, имеют по 15 командных очков, отстают на очко от Узбекистана. Еще команда, которая по 14 очков имеет командных, это еще одна сборная Индии, номер один Индия, Голландия, Азербайджан, Турция, Соединенные Штаты Америки, Сербия и Иран. Вот, пожалуй, из этих 11 команд будет определен победитель. В 10-м туре, который состоится сегодня, огромный интерес представляет партия, матч лидеров, где все подростки в обоих командах. Узбекистан и Индия-2. Еще также принципиальный дуэль между Азербайджаном, Арменией и Соединенными Штатами и Турцией. Вчера, в воскресенье, состоялось еще одно очень интереснейшее мероприятие – выборы президента Международной шахматной федерации. Как известно, выборы президента Международной шахматной федерации проходят раз в 4 года. Действующий президент Международной шахматной федерации ФИДЕ Аркадий Дворкович, россиянин, шел на второй срок, включив в свою команду пятикратного чемпиона мира, любимца публики Виши Ананда. Это был очень, думаю, умный шаг. Выборы, которые ожидались с большим интересом, конечно, они подогревались разными средствами массовой информации по причинам войны между Россией и Украиной. Претендентов на пост президента ФИДЕ было 4, но один из них уже выбыл из гонки несколько недель назад. Другой, французский гроссмейстер Башир Куайтли, который родился в Сирии, он снялся прямо с выборов в день голосования. То есть осталось 2 кандидата. Украинец Борис Полец, гроссмейстер, который живет в Соединенных Штатах. В его команду был включен тренер чемпиона мира Магнуса Карлсена Питер Нилсен, гроссмейстер. А с другой стороны, им противостояли действующий президент ФИДЕ Аркадий Дворкович. И в его команде был Вишванатан Ананд, ну и другие известные люди. Интересно, что голосование, как и всегда бывает, было тайным, проходило на Генеральной Ассамблее ФИДЕ, и Аркадий Дворкович одержал убедительнейшую победу, набрав 157 голосов. Против него голосовало только 16 делегатов из 16 стран, и один бюллетень был признан недействительным, и 5 человек воздержались от голосования. Этот президентский срок будет продолжаться 4 года, и после этого он не будет больше президентом, потому что можно быть президентом только 2 срока по 4 года. Я думаю, что никакого обнуления там не произойдет. То есть он выиграл второй раз выборы и останется президентом. Кто будет следующим президентом ФИДЕ через 4 года, трудно предсказать. Я думаю, что, может быть, Вишванатан Ананд, пятикратный чемпион мира по шахматам, он уже сейчас в команде Дворковича, то есть второй человек в ФИДЕ, и думаю, что он вполне имеет реальные шансы через 4 года стать президентом. Вот такие события произошли у нас здесь на Олимпиаде в Чинае. По-прежнему огромный интерес любителей шахмат. Ты идешь на партию, все хотят с тобой сфотографироваться, там селфи или еще что-то. Просят автографы. То есть настоящий шахматный бум, которого я в своей жизни, а я был на многих турнирах Олимпиадов, никогда не видел. Осталось 2 тура. Понедельник, сегодня и завтра. И мы уже потом, через несколько дней, подведем итоги шахматной Олимпиады. Большое спасибо за внимание. До встречи на волнах РБС Радио. Леонид Сандлер, Ченнай, Индия.
Спасибо большое Леониду. Мы желаем удачи нашим шахматистам. Еще очень коротко одну спортивную новость вам скажу. Ник Кириос, австралийский теннисист, стал чемпионом турнира City Open в Вашингтоне. Австралиец выиграл 7-й титул в карьере и первый с 2019 года. И обыграл он японца Йошихито Нишиоку со счетом 6-4-6-3. Ну что ж, сегодня 8 августа. В мире сегодня отмечается Международный день кошек. Надеюсь, что вы порадуете своих питомцев чем-нибудь вкусненьким. Мы с моей кошкой Василисой начали утро с ее любимых куриных сердечек, чего и вашим кошкам тоже желаю. И чтобы отметить этот день, сейчас будем слушать прекрасную песню про кошек в исполнении группы «Браво» и Жанны Агузаровой. Всем желаю хорошей недели и побольше поводов для урчания. Берегите себя.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.